Он знает все это. Только теперь ему все равно. Потому что он меня разлюбил. В его жизни появится или уже появилась какая-то другая женщина, про которую он все будет знать или уже знает. И именно ее он будет любить или уже любит. «Нам нужно поторапливаться в отель», — говорил гид у нее за спиной. «На всякий случай мне придется уточнить кое-какие планы, если вы утверждаете, что завтра никаких экскурсий быть не может». «Ах, какая ерунда!» Нежно прижавшись щекой к его кожаной куртке, проговорила Маша Машина низким голосом. «Мы с вами завтра пойдем на экскурсию вдвоем, если все эти противные люди будут сидеть на своем противном тренинге. В конце концов, Стамбул — это...» Тут она подумала немного, и от усилия мысли на лбу у нее появилась крохотная складочка. «Стамбул — город контрастов!» Гид кивнул. «Управдом — друг человека!» — провозгласил Паша Семенов, и Виталий Васильевич на него шикнул. Никому не хотелось обижать Машу Машину, не только красавицу, но и умницу, точно знавшую, что Стамбул — город контрастов. В отеле, куда прибыли все тем же порядком, вся компания в микроавтобусе и шеф с американцем в «Мерседесе». Некоторое время выясняли, кто где живет и во сколько завтрак. Верочка закатила небольшой скандал. Ее номер оказался на пятом этаже, Босфор был не слишком хорошо виден. Она плакала и говорила, что так всегда, все живут выше ее. Пока переселяли Верочку, пока выясняли, входит ли ужин в стоимость номера, оказалось, что не входит, и каждый платит за себя. Спрашивали, где конференц-зал, снятый для тренинга, и оказалось, что он в Южной башне, а все жилые номера в Северной. За всеми этими делами незаметно наступил вечер. Пора было расходиться по номерам. Несси проплакала всю ночь, и утром, взглянув на себя в зеркало, чуть снова не зарыдала от отвращения. Пришлось срочно делать макияж и с толстым слоем краски на лице, с тональным кремом на щеках, ушах, шее и даже, кажется, в подмышках, она напоминала сама себе харбинскую певичку времен белой эмиграции. В конференц-зал она вбежала последней, плюхнулась на самый последний стул, стоявший в самом последнем ряду, выхватила из сумки блокнот и ручку и сделала вид, что сидела тут всегда. Уж, по крайней мере, со вчерашнего вечера. Но на нее никто не обратил внимания. Даже шеф не повернулся и не посмотрел уничижительно. А уж он-то должен был. Он терпеть не мог расхлябанности сотрудников. Расхлябанностью считалось все. Разговор с мамой по телефону, сигареты среди рабочего дня, чашка кофе возле компьютера и прочая ерунда, без которой, как всем известно, человек жить не может. Шеф считал, что вполне может. Тишина была напряженной и странной. И усатые молодые турки из администрации отеля что-то серьезно втолковывали друг другу, а остальные молчали и не смотрели друг на друга. Несси посидела-посидела, потом подобралась поближе, привстала со стула и просеменила в следующий ряд в положении сидя. До своих было все еще далеко, и, посидев немного, она вновь просеменила намного ближе. — Что вы там мечетесь, Анастасия? — в сердцах сказал шеф. — Опоздали, теперь мечетесь. — Я не мечусь. — пробормотала Несси и покраснела под своим диким макияжем. — Я прошу прощения, но после перелетов мне всегда трудно адаптироваться. Шеф фыркнул и ничего не сказал. Только головой покрутил, а Светлана Петровна оглянулась и глазами показала ей место рядом с собой. Несси сделала некоторые пассы и, наконец, оказалась там, где надо. Американец пропал, не разжимая губ, как русская разведчица во время встречи со связником в кинематографе «Эксельсинор». Просвистела Светлана Петровна. «Не ночевал, постель не разобрана, телефон не отвечает». «Чепуха какая!» — подумала Несси. «Вот меня, к примеру, муж бросил. Это ужасно. Но никто не делает вид, что настал конец света. А тут американец пропал, подумаешь. Загулял где-нибудь и не знает, как добраться до отеля. Делов-то?» «Найдется», — не поднимая глаз, тихонько ответила Несси. «Это ведь Стамбул, а не Багдад. Тут людей не похищают». Светлана Петровна незаметно пожала плечами, метнула взгляд в сторону шефа. Тот сидел, барабанил пальцами по сиденью ближайшего стула. Стул был мягкий, и ничего не было слышно. И казалось, что шефа это тоже раздражает. Он страшно зол. Вот барабанит, и никто не слышит. «Он из отеля не выходил», — детективным шепотом выдала Светлана Петровна. «И нигде его нет».
«Как не выходил?»
«Очень обыкновенно. Не выходил, и все тут».
«А откуда это известно?»
«От Марка».
«От кого?»
«От Марка», — слегка раздраженно сказала Светлана Петровна, как будто Несси никак не могла взять в толк, что «Бессмертный труд капитал» написал именно Карл Маркс и выражала по этому поводу всякие сомнения.
«А кто такой этот Марк?»
«Настя, Марк Волохов, наш гид. Он нас вчера встречал в аэропорту. Ты что, забыла?» Настя не забыла. Она понятия не имела, что гида зовут таким прекрасным литературным именем.
Она и половину не слышала из того, что он говорил в аэропорту и в автобусе, потому что все пыталась дозвониться мужу, а тот не брал трубку, и каждый звонок был все безнадежнее, как будто еще больше отдалял его от нее.
И в конце концов она заплакала под темными очками и ругала себя за то, что плачет, и утирала слезы скомканной бумажной салфеткой, найденной в кармане джинсов. А потом гид декламировал «Никогда я не был на Босфоре», вот и все. Еще она была уверена, что он турок. Ну, в смысле, гид турок. Он же смуглый, темноглазый, говорит с акцентом. Истинный турок.
А откуда он знает, что американец не выходил?
У охранников спросил.
Ну, откуда охранники могут знать?
В это время от группы обеспокоенных усатых турков отделился гид с литературным именем, приблизился к шефу. Турки провожали его встревоженными глазами. Наклонился, начал что-то быстро говорить.
«О, Господи!» — вздохнула Светлана Петровна постно.
«Один раз в жизни на тренинг за границу повезли, и тут американец пропал. А мне бы дубленку купить. Как ты думаешь, теперь никого не выпустят?»
«Что за глупости?» — пробормотала Несси, достала из сумки телефон и посмотрела в окошечко.
«Может, муж звонил, а она пропустила? Может, звук случайно выключился? Он не дозвонился. Так ведь бывает иногда.
А потом в окошечке возникнет спасительная надпись «Непринятый вызов», и жизнь начнется сначала, такая же прекрасная, как прежде».
Ничего не было в окошечке, только его фотография. Прошлогодняя, из Питера, где он очень веселый, в руке у него роза, только что купленная у цветочницы для нее.
Не звонил, не пропускала она вызов.
Литературный герой Марк Волохов все что-то шептал, наклонившись к шефу, и лицо у того делалось все неприятнее и неприятнее.
«Мальчики!» — вдруг ни с того ни с сего упросила Маша Машина. «Ну что там у вас такое? Мы начнем сегодня или нет?»
Шеф, которого, наверное, только в яслях называли мальчиком, а сразу после яслей и непосредственно перед детским садом нарекли Михаилом Павловичем, вздрогнул и покраснел, как будто услышал неприличное слово. Маша улыбнулась.
«Ну правда!» «Скучно просто так сидеть. Ужасно!»
Турки смотрели на нее, не отрываясь. «Уж очень хороша!» И охранники смотрели, и Гриша с Виталием Васильевичем. Несси украдкой взглянула на телефон. Не появился ли там неотвеченный вызов?
«У нас проблемы», — процедил шеф. «Я прошу никого не расходиться и отнестись с пониманием».
«Ого! Неслыханное дело! Шеф просит сотрудников отнестись с пониманием. Не иначе мраморное или черное моря повернули свои воды в сторону Ледовитого океана».
«Ох-хо-хо!» — пробормотала Светлана Петровна. «Не отпустит меня за дубленкой, чует мое сердце».
Марк Волохов все продолжал шептать, а шеф отстранялся от него дальше и дальше, и Нессе показалось, что он сейчас упадет со стула. Никакого неотвеченного вызова не было в окошечке телефона.
«Он меня разлюбил, сказал мне об этом совершенно спокойно, сидя на нашем диване перед нашим телевизором, в комнате, которую мы роскошно именовали «гостиная». Он никогда больше не будет мне звонить. Зачем? Он меня разлюбил».
«Дамы и господа!» — вдруг громко сказал шеф и рукой отодвинул от себя гида. «У нас проблема. Питер Маклафлин исчез. Но между тем доподлинно известно, что из гостиницы не выходил. Турецкая полиция настоятельно рекомендует мне не поднимать шума и не привлекать к делу ни наше, ни американское посольство. Мы более чем уверены, что наш американский коллега где-то здесь, в отеле. С минуты на минуту его разыщут. Тренинг по понятным причинам откладывается до его появления. Все свободны».
Светлана Петровна вскочила так проворно, что у нее с колен упал блокнот.
«Можно идти?» — спросила она голосом человека, который вдруг перед самыми воротами тюрьмы получил амнистию и не верит караульным, которые велят ему валить на все четыре стороны. «Можно?»
«Все свободны»,
— с нажимом повторил шеф.
«И в город можно выйти?»
«Сейчас 10:27. объявил шеф, взглянув на часы.
«До 5 часов все свободны. В 5 сбор в холле отеля на первом этаже, и никто не опаздывает».
Через голову он выразительно взглянул на Несси и смотрел несколько секунд. Маша Машина поднялась с кресла, сделала легкий пируэт, взмахнула сумочкой на длинном ремне и оказалась рядом с гидом.
«Ну, показывайте нам ваш вечный город», — сказала она и сделала книксон. «Мы готовы».
«Машенька», — добрым голосом произнес шеф, глядя на нее.
Простите нас, но мы не можем. Мы американца будем искать».
«И я», — весело сказала Маша. «Буду искать американца. Это ж так замечательно, как в детективе. Я очень люблю детективы».
Несси поплелась к выходу. Что она станет делать в Стамбуле, если бы сейчас работы побольше, так, чтобы навалилась и задавила? Ей нельзя одной по улицам бродить, она с ума сойдет. Она и в командировку эту напросилась только за тем, чтобы уехать из Москвы, где муж ушел из их общей квартиры, из их общей жизни. Первым делом она смоет макияж в духе харбинской певички времен белой эмиграции, потом попробует поспать. Вот было бы здорово, если бы можно было спустить в унитаз телефон и не проверять поминутно, нет ли неотвеченного вызова, и не уговаривать себя, что звонить нельзя. Но никак нельзя звонить, ведь есть же эта самая женская гордость, черт бы ее побрал. Она вошла в номер, вид на пролив и бухту Золотой Рог. Послонялась немного, потом посмотрелась в зеркало. Ничего хорошего там не показывали, и Несси открыла в ванной воду. «Буду лежать в горячей воде столько, сколько вздумается. Торопиться некуда, не пойду же я в самом деле одна гулять по Стамбулу. Может, там...» И она взглянула за окно, где простирались ухоженные газоны и цвели магнолии. «Может, там опасно?» Мылом и горячей водой она смыла краску с лица, еще немного посмотрелась в зеркало и немного огорчилась, а потом улеглась в воду и лежала довольно долго. Потом в дверь постучали. Несси решила, что пришла горничная. В гостиницах в номер то и дело приходят горничные. Зачем они приходят, неясно, но, видимо, так положено. Вот они и таскаются туда-сюда. И Несси показалось самым разумным не выскакивать из ванны, а тихо лежать себе. А горничная сообразит и сама уберется. Стук повторился очень настойчивый, потом еще раз и еще. Несси кое-как выбралась из глубокой и узкой ванны, натянула халат, который моментально стал колючим и мокрым, прошлепала в коридор, оставляя мокрые следы, распахнула дверь. И чуть не упала назад. За дверью не было никакой горничной, зато были шеф Михаил Павлович и гид с чудесным литературным именем Марк Волохов. Произошла короткая немая сцена. Несси смотрела на прибывших, а они на нее. Что-то нужно было делать, и поэтому Несси спросила довольно грубо. «Вам чего?» От неловкости грубо. «Можно войти?» Это шеф спросил. Он отводил глаза от ее мокрого халата и смотрел вдоль коридора, словно там происходило нечто очень интересное. «Входите», — растерянно разрешила Несси. «Только я пока еще без галстука, и поэтому...» «Мы пришли, чтобы просить вас о помощи», — поспешно выговорил Марк Волохов, турецкий гид. «Не беспокойтесь, пожалуйста. Мы можем подождать за дверью, пока вы оденетесь. Потом все вместе спустимся в лобби-бар». «Да не нужно ждать за дверью», — воскликнула Несси, проклиная ситуацию, которая стремительно выходила из-под контроля. «Проходите, садитесь, я... В общем, я быстро». Она юркнула в ванную, напялила джинсы и майку. Майка на мокрое тело не лезла, застревала на спине. Подула феном на волосы и потом, решив, что лучше все равно не станет, выскочила в комнату. Михаил Павлович созерцал Босфор, магнолии и лужайки. Гид сидел на диване и в одной руке держал сигарету, во второй — зажигалку. «Это была не моя идея», — сразу же признался Михаил Павлович, как будто Несси обвиняла его в присвоении некой идеи. «Но Марк считает, что стоит попробовать». «Что попробовать?» — не поняла Несси. Эти двое ее нервировали. «Сейчас я объясню», — торопливо сказал гид. «Проблема серьезнее, чем кажется». «В смысле американца?» — сообразила Несси.
«Именно», — голосом учителя, который хвалит ученицу, согласился гид. «Он подданный Соединенных Штатов. Прилетел из России, и ставить сейчас в известность консульство нам бы не хотелось. Может, и в самом деле он просто где-то задержался немного. Но так или иначе, если мы не найдем его сами, и очень быстро, отелю придется поставить в известность власти. Начнется полицейское расследование, чего нам очень не хотелось бы».
Несси помолчала. Ей необходимо было послушать, что скажут те две Несси, из которых она состояла. Несси Инсайд и Несси Аутсайд.
Инсайд сказала, что она, Несси, тут уж точно ни при чем, и непонятно, зачем они явились. Аутсайд отмахнулась. «Ах, все понятно. Сейчас начнется сериал про Пуаро. Они будут допрашивать каждого, кто в последний раз и при каких обстоятельствах видел Маклафлина, а потом дядюшка Пуаро пошевелит своими серыми клеточками и выдаст ответ. Питер Маклафлин лежит мертвый на крыше за водосточной трубой номер 17, а кошмарный убийца находится среди нас и в это самое мгновение замышляет новое преступление». «Ты тут ни при чем», — заявила Инсайд. «Тут никто ни при чем. Зато интересно», — опять отмахнулась Аутсайд.
Зато я уже 3 минуты не смотрю на телефон и не проверяю, есть ли там неотвеченный вызов.